Шесть с половиной минут спустя они перешли от желтых квадратиков к мгновенно гаснущим четырехмерным многогранникам. На то, чтобы определить два подвижных 26-гранника, разнящихся формой единственной грани в единственном кадре, у них уходило не больше времени, чем на то, чтобы отличить желтый квадрат от красного треугольника. По их шкурам все это время бежали сложные узоры, динамические мозаики высокого разрешения, меняющиеся почти неуловимо для взгляда.
«Твою мать!» — прошептала Джеймс.
«Это могут быть осколочные таланты». В консенсусе к нам присоединился Каннингем, хотя его тело оставалось на другом конце медотсека.
«Осколочные?» — невыразительно повторила она.
«Савантизм. Выдающиеся способности в одной области умственной деятельности не коррелируют с высоким интеллектом».
«Роберт, я знаю, что такое осколочные таланты. Я просто считаю, что ты ошибаешься».
«Докажи».
Лингвист плюнула на геометрию и сообщила шифровикам, что 1 + 1 = 2. Очевидно, ничего нового она им не сказала. 10 минут спустя медузы на заказ вычисляли 10-значные простые числа. Джеймс показал им ряд двумерных фигур. Они выбирали следующую из набора едва различающихся вариантов. Она вообще перестала давать им варианты, демонстрируя очередной ряд сначала и показав, как рисовать кончиками щупалец на сенсорной панели. Шифровики завершали ряд идеальными набросками, отображая цепочку логических последовательностей и заканчивая ее фигурой, неотвратимо возвращавшей к началу цепи.
«Они не роботы», —
голос Сьюзен застревал в горле.
«Это лишь математика», — отозвался Каннингем. «Миллионы компьютерных программ делают то же самое, не просыпаясь».
«Они разумны, Роберт! И умнее нас, вероятно, даже умнее Сарасти. А мы? Почему ты не хочешь это признать?»
Я читал по ее граням.
«Исаак уже давно согласился бы».
«Потому что у них нет мозгов», — настаивал Каннингем. «Как может...»
«Да не знаю я как!» — заорала она. «Это твоя работа! Я знаю только, что пытаю существ, которые интеллектом могут заткнуть нас за пояс!»
«Скоро это кончится, как только ты поймешь их язык».
Она покачала головой.
«Роберт, об их языке у меня нет ни малейшего представления. Мы занимаемся этим уже несколько часов, да? Со мной вся банда, базы данных по языкам глубиной в 4000 лет, новейшие лингвистические алгоритмы. И мы точно знаем, что они говорят, отслеживаем все возможные способы коммуникации. С точностью до ангстрема».
«Именно. Так что...»
«И у меня нет ничего. Я знаю, что они общаются узорами на коже. Возможно, что-то кроется в манере поводить щетинками. Но я не могу найти систему. Не понимаю даже, как они считают, не говоря уж о том, чтобы передать им, как мне... стыдно».
Некоторое время все молчали. С камбуза на потолке на нас поглядывала Бейтс, но присоединиться к заседанию не пыталась. В консенсусе получившие помилование шифровики колыхались в вольерах, как многорукие мученики.
«Но...»
— в конце концов оборвал паузу Каннингем.
«Раз у нас сегодня день дурных вестей, выдам свою. Они умирают».
Джеймс закрыла лицо ладонями.
«Не из-за твоего допроса, чего бы он им ни стоил», — продолжил биолог. «Насколько я могу судить, у них отсутствуют некоторые метаболические пути».
«Очевидно, ты их еще не нашел», — через всю вертушку бросила Бейтс.
«Нет», — медленно и отчетливо произнес Каннингем. «Очевидно, они недоступны для их организма. Шифровики разлагаются примерно как распадались бы мы, если бы, ну, например, из нашей цитоплазмы вдруг разом пропали веретеноделения.
Структуры, возникающие в эукариотических имеющих ядро, клетках, в процессе деления ядра. Состоят из микротрубочек, идущих от клеточных центров к хромосомам и обеспечивают расхождение хромосом.
Насколько я могу судить, они начали разрушаться в тот момент, как мы выдернули их с Роршаха.
Сьюзен подняла голову.
«Хочешь сказать, шифровики оставили дома часть метаболизма?» «Какое-то необходимое питательное вещество», — предположила Бейтс. «Они не едят».
«Лингвисту — да, майору — нет».
Каннингем замолк. Я бросил взгляд через вертушку и увидел, как он затягивается сигаретой.
«Думаю, большая часть клеточных процессов у этих тварей регулируется извне, и я не могу найти гены в образцах тканей, потому что их там нет».
«А что есть?» — спросила Бейтс.
«Морфогены Тьюринга».
В последние годы жизни выдающийся английский математик Алан Тьюринг работал в области математической биологии, изучая влияние механических и математических взаимодействий на морфогенез, процесс развития органов, тканей и систем.
Пустые взгляды, никто ничего не понял, и все полезли в консенсус за определением. Но Каннингем все равно взялся объяснить.
«Многие биологические процессы не зависят от генов. Подсолнухи выглядят так, как выглядят, исключительно благодаря напряжению изгиба при росте. Всюду в природе встречаются числа Фибоначчи и золотое сечение, а ведь они не заданы генами. Это результат механического взаимодействия. Возьмем развитие эмбриона. Гены говорят «расти» или «заканчивай расти», но число пальцев или позвонков определяется механическим взаимодействием сталкивающихся клеток. Веретено деления, которое я упомянул, необходимо для деления эукариотических клеток, а ведь они нарастают как кристаллы без участия генов. Вы удивитесь, как много в природе подобных вещей».
«Без генов все равно не обойтись», — запротестовала Бейтс, подходя к нам.
«Гены лишь задают начальные условия для развития процесса. А структурам, которые возникают потом, особые инструкции не нужны. Классический пример самоорганизации, известный больше 100 лет.
Еще затяжка.
Или дольше. Еще в 1880-х годах Дарвин приводил в пример пчелиные соты».
«Соты?» — повторила Бейтс.
«Плотная упаковка из идеальных шестигранных трубок. Пчелы строят их инстинктивно. Откуда насекомому знать геометрию в достаточном объеме, чтобы выстроить шестиугольник? Оно и не знает. Оно запрограммировано жевать воск и выплевывать его, поворачиваясь кругом. Получается окружность. Посади пчелиный рой на одну плоскость, пусть жуют вместе. И круги начнут сталкиваться, деформируя друг друга в шестиугольники, которые образуют более эффективную и плотную упаковку».
«Но пчелы запрограммированы, — придралась Бейтс, — генетически».
«Ты не поняла. Шифровики — это соты».
«Пчелы — это Роршах», — пробормотала Бейтс. Каннингем кивнул.
«Пчелы — это Роршах. Я полагаю, его магнитные поля — вовсе не защитная мера, а часть системы жизнеобеспечения. Они регулируют и направляют большую часть метаболизма шифровиков. У нас в трюме сидит пара существ, которых выдернули из привычной среды, и теперь они просто задержали дыхание. Но вечно они его задерживать не смогут».
«Долго еще?» — спросила Джеймс.
«Откуда мне знать? Если я не ошибся, у меня на руках даже не целые организмы».
«Предположительный срок», — произнесла Бейтс.
Биолог пожал плечами.
«Пара дней. Может быть».